Издательство Лайкбук. Ава Хоуп. Драфт. Читают Егор Сазыкин и Светлана Маврина. Глава первая. Why don't we chills? Эштон. Декабрь 2022 год. Видите этого умиротворенного парня, сидящего в полной темноте в кресле у окна? Это я, Эштон. И я выгляжу таким, потому что счастлив, что больше никогда не увижу, как мой друг занимается сексом с моей сестрой на кухонном столе, за которым я завтракал. Да, вы все правильно поняли. Я об Эбби и Риде. Нет, я понимаю, они молодожены, и все в этом духе. И я не буду делать вид, что сам никогда не занимался сексом на кухонном столе. Но ведь речь идет о моей сестре. Собственно, поэтому я и нашел себе новое жилье. Жилье, где никто не занимается сексом у меня на глазах. Наверное, нужно было съехать сразу же после их свадьбы. Но я настолько привык быть рядом с Эбби, что не представлял себе, как смогу быть без нее. Ведь она — вся моя семья. Наши родители развелись, когда ей было 13. Мама уехала строить личную жизнь, оставив ее со мной, хоть мне едва исполнилось 18. А отец? Сейчас мы наладили общение, но все равно никто не сможет стать мне ближе сестры. И я действительно отказывался принимать, что наступит момент, когда мне придется оставить ее. Но тем злополучным днем я забыл кредитку и вернулся за ней в дом Рида, где на тот момент проживал. То, что увидели в этот момент мои глаза, повергло в лютый ужас. И теперь мне еще долго придется посещать психолога. Так что, наверное, лучше все-таки жить одному, нежели снова увидеть и, прости Господи, услышать, как моя сестра занимается сексом. Да, мне известно, что ей уже 21 год. Она взрослая, замужняя и занимается сексом со своим мужем, но... Пожалуй, хватит. Если я сейчас же не перестану вам об этом рассказывать, то рискую погибнуть от убойной дозы отвращения. Запрокидываю голову и шумно выдыхаю. На часах уже почти 9 вечера. Стук капель дождя, а панорамное окно нарушает идеальную тишину в моей квартире. На хмуром небе виднеется силуэт луны. В гостиной темно. Я сижу в мягком кресле, а у меня на коленях мирно посапывает Чендлер. Мой Джек Рассел Терьер, пока я наблюдаю за тем, как эти маленькие капли стекают по стеклу, сливаясь друг с другом и бегут куда-то вниз. Из окон моей новой квартиры, расположенной на бульваре Уилшер, открывается потрясающий вид на Лос-Анджелес. Но только не сейчас. Сейчас все, что я вижу перед собой — густой туман, полностью скрывающий от меня шумный город. Мне всегда казалось, что нет ничего хуже одиночества, что тишина давит на мозг, заставляя сходить с ума. Не зря ведь говорят, что счастливый человек тот, кому хорошо быть наедине с самим собой. Что ж, очевидно, что я несчастный человек, потому что страх остаться наедине со своими собственными мыслями всегда брал верх над моим разумом. И эти несколько дней, что я живу один, кажутся мне бесконечными. Каждая секунда тянется, как самая настоящая вечность. Чендлер вздрагивает на моих руках от вибрации телефона в кармане моих спортивных брюк. Глажу малыша за ухом, чтобы успокоить, и тянусь к айфону. На дисплее высвечивается фотография Эбби, и мне приходится зажмуриться, чтобы хотя бы на мгновение прогнать из головы воспоминания о том, как она занимается сексом. С какой силой нужно удариться головой, чтобы заработать амнезию? «Привет», — доносится голос сестры, когда я, наконец, отвечаю на звонок. «Привет». «Ты все еще слышишь мои стоны?» «Да», — сморщившись, выдыхаю я. «Если ты хотела, чтобы мой психолог озолотился, то поздравляю, у тебя получилось». Искренне не понимаю, зачем я снял себе отдельную квартиру, если мог просто взять и переехать к нему в кабинет. Эбби издает смешок. «Мне жаль. Ты уже это говорила. И что мне сделать, чтобы ты выбросил эту чертовщину из своих воспоминаний? Я не знаю. Выучи какое-нибудь магическое заклинание, чтобы произнести его и лишить меня памяти. Извини, но мне не пришло письмо из Хогвартса. Это означает, что ты до конца дней обрекла меня на муки». Сестра смеется, а затем произносит. «Кстати, о мучениях. Я тебе звоню, чтобы подкинуть еще одно». Морщусь и издаю звук отвращения. «Эбби, если ты хочешь сделать так, чтобы я услышал, как кто-то из вас достигает оргазма, то я покончу с собой. Сжалься, умоляю». Эбс начинает хохотать. «Иисусе, Эштон! Знаешь ли, от тебя чего угодно можно ожидать». «Мы не думали, что ты вернешься. Я уже понял. Но мне нужно время. Слишком яркие картинки перед глазами. Тебе ведь была видна только голая задница Рида. Наверняка ты видел ее в раздевалке тысячи раз». «Только? Я видел, как ритмично она у него двигалась, пока он...» «Господи, Эбби, давай закроем эту тему. Фу! Ты сам ее начал. Ничего подобного!» — взрываюсь я. «Эбби, просто переходи уже ближе к делу, молю. Чем быстрее закончится наш разговор, тем скорее я, наконец, перестану морщиться от отвращения». «Твою ж мать!»
«Хлоя, заценили этого сексуального татуированного парня, направляющегося прямо к брюнетке в черном платье с перьями?» «Я тоже. Ведь эта брюнетка — я, Хлоя МакАлистер. И если этот парень сделает еще хоть шаг, то я ему вмажу. На календаре начало декабря, так что я не совсем понимаю, почему вдруг у половины бара весеннее обострение психоза. Запоздалая реакция? Делаю глоток Sauvignon Blanc 1989 года, внимательно наблюдая за тем, что же будет дальше. Парень уверенным шагом направляется к концу барной стойки, за которой сижу я. На нем черные спортивные штаны и футболка в тон, демонстрирующая множество его татуировок, полностью покрывающих руки. Он совершенно не вписывается в местный контингент, учитывая, что основную массу посетителей составляют биржевые брокеры в идеально выглаженных брючных костюмах, а также конгрессмены, которые прячутся здесь от жен, проводя время с любовницами. Ведь девиз бара «Оклахома» — «Все, что произошло в Оклахоме, остается в Оклахоме». Этот бар — одно из самых элитных заведений Лос-Анджелеса. В отличие от клубов и мест, которые позиционируют себя как пафосные закрытые клубы, этот бар не является местом сбора золотой молодежи. Напротив, он зарекомендовал себя среди лиц высшего общества, политиков, влиятельных бизнесменов и известных спортсменов. А посетить его можно только по приглашению человека, хорошо знакомого с владельцем. Откуда я столько всего знаю об этом месте? О, это не самый мой любимый факт о себе. Я — невеста того самого владельца. Но эту историю я расскажу вам позже. А пока давайте понаблюдаем за действиями очередного придурка, пытающегося подкатить ко мне свои яйца. Тот самый парень, совершенно не вписывающийся в атмосферу Оклахомы, как и блондинчик, пришедший с ним, останавливается напротив меня. Вот только взгляд его зеленых глаз будто направлен сквозь, и он стоит и не двигается, чем вызывает у меня вопросы. Обкурился? Обдолбался? В этом баре возможны оба варианта. Стараюсь вспомнить, где могла видеть этого красавчика. Но в голове сумбур, хоть я и пытаюсь. Внимательно разглядываю его татуировку на шее в виде нотки, и, наконец, в памяти всплывают фрагменты. Точно! Это же тот певец, который рекламирует средства от геморроя. Каждое утро его смазливую мордашку по кабельному крутят. Ну ладно, может, он рекламирует и что-то другое. Я, честно, не помню, но, судя по его выражению лица, сейчас он тестирует это средство на себе. И оно явно ему не помогает. Бедный парень. Даже как-то жаль его стало. Какое-то время амбассадор фенилэфрина молча стоит напротив меня, а затем просто резко разворачивается и уходит. Я точно перепутала. Видимо, он рекламирует средство от запоров, и оно наконец-то подействовало. Это хотя бы объясняет, почему парень так быстро испарился. Пожимая плечами и снова тянусь к бокалу. Прерогатива быть невестой босса — пить самое дорогое вино из бара. Это стало чем-то вроде ритуала — выпить целую бутылку прежде, чем мудак по имени Фрэнк выпустит меня на публику, чтобы я развлекла его гостей. Ему жизненно необходимо показать каждому своему дружку, какая у него роскошная невеста. Я для него вроде цирковой мартышки, которую он выпускает для всеобщего веселья. А, да, вы наверняка заметили, что я называю своего жениха мудаком. Поверьте, если бы не цензура, я бы называла его похлеще. Или никак бы не называла и просто покончила с собой, избавив тем самым себя от статуса его невесты. Но, к сожалению, не все так просто, и сделать этого я не могу. Именно поэтому я топлю свою боль в белом вине, представляя, как одним прекрасным днем все-таки решусь и утоплю в бочке с ним и своего жениха. «Хлоя, дорогая, ты готова?» — доносится голос Фрэнка. На одно крошечное мгновение закрываю глаза и пытаюсь нормализовать дыхание, ведь сейчас я должна стать милашкой. Так происходит всегда, когда он рядом. Мне приходится изображать послушную девушку, которая заглядывает ему в рот, чтобы не разозлить его. В детстве я мечтала стать актрисой, так что в какой-то мере моя мечта сбылась. Ведь вот уже почти 3 года каждый день я играю роль идеальной девушки. «Конечно, дорогой», — натянув широкую улыбку, произношу я, стараясь при этом не выдать дрожь в голосе. Интонация должна казаться счастливой. В ином случае я рискую получить парочку ударов головой о стену. И, к своему большому сожалению, я не шучу. Фрэнк тянется ко мне и оставляет на щеке поцелуй, затем наклоняется и шепчет. «Не опозорься, дорогая». Слово «дорогая» из его уст звучит похуже дерьма из уст младенца. Оно звучит опасно. Каждый звук пробирает до костей. Позволяю себе коротко выдохнуть, пока он не слышит. Встаю со стула, поправляю свое короткое платье, держащееся на груди, и следую на сцену, освещенную белым светом, висящих по обеим сторонам от нее прожекторов.